Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции, посвященные посланию апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы продолжим говорить о пятой главе этого произведения. В этой главе мы видим еще одну метафору Павла. В четвертой главе церковь была названа новым человеком. В пятой главе мы узнаем, что церковь должна стать невестой Христа. Основная идея последних трех глав послания к Ефесянам состоит в практических наставлениях о земной жизни верующих. Именно этим и объясняются используемые здесь сравнения. В данном случае апостол говорит, что, будучи на этой земле, мы должны жить так, как надлежит жить будущей невесте, ибо сегодня мы уже обручены с Христом. В начале этой главы апостол писал о тех грехах, которые характерны для людей неверующих. Совершенно ясно, что невозрожденный человек, в жизни которого находят плодотворную почву все эти грехи, не вправе претендовать на часть в царстве Бога и Христа. Если человек, называющий себя христианином, практикует подобные грехи, он совершенно недвусмысленно говорит окружающему погибшему миру, что не является Божьим чадом. Прочтем стихи 6 и 7. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». В свете того факта, что гнев Божий будет излит на всех невозрожденных людей за названные выше грехи, необходимо сделать вывод, что Божье чадо не может участвовать в таких грехах, не вызывая со стороны Бога негодования и осуждения. Если такой человек действительно является Божьим чадом, Бог будет судить его. Вы можете вспомнить, как Бог наказал Давида. После того, как царь Давид оступился и впал в грех, наказующая Божья рука уже не отступала от него до конца его дней. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром», пишет Павел в первом послании к Коринфянам в 31 и 32 стихах 11 главы. Если же вы видите, что вам удается грешить и при этом уходить от заслуженного возмездия, это служит свидетельством тому, что вы не являетесь Божьим чадом. Знаете почему? Потому что Бог намеревается осудить вас вместе с остальным миром. Это означает, что вы не спасены. Если же вы являетесь Божьим чадом и делаете то, что претит естеству Небесного Отца, Бог не может не обрушить на вас свое наказание. Далее Павел напоминает христианам об их прежнем состоянии до обращения. Они не просто пребывали во тьме, но и сами являлись тьмой. Прочтем стихи с 8 по 10. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». Мы говорим о том, что невозрожденные люди этого мира находятся во тьме. Но все на самом деле обстоит гораздо хуже. Как-то во время игры в гольф мне довелось столкнуться с одним таким человеком. Он не был христианином. Более того, род его деятельности имел весьма сомнительный характер. Так вот, говоря с ним, я понял, что он не только живет во тьме, но и сам представляет собой тьму. Если бы вы только услышали рассказ этого человека о его жизни. «Ранее мы все были тьмой. Но теперь мы свет в Господе, и это значит, что мы должны стать зеркалом, отражающим свет Христа, свет того, кто сам является светом этому миру». Павел перечисляет плоды света, приводя те характеристики, которые всегда сопутствуют свету, такие как благость, праведность и истина. Всякая благость подразумевает обычно доброту и милость. Праведность — это в первую очередь нравственная непорочность и прямота. А истина, вероятнее всего, касается обычной человеческой искренности и неподдельности. Верующий должен испытывать свою жизнь в соответствии с этими критериями, дабы удостовериться, находится ли он в рамках Божьей воли и угождает ли он Богу. Вы можете вспомнить, что в первом послании Иоанна говорится о хождении христиан в свете, аналогично тому, как Христос пребывает в свете. Кто-то спросил меня, что это значит «ходить в Божьем свете». Так вот, друзья мои, здесь вы можете прочесть, что говорит на этот счет само Божье Слово. Ходить в Божьем свете — это значит жить в благости, доброте, в нравственной праведности и непорочности, а также в истине, то есть в искренности и прямоте. Такой должна быть наша жизнь все 7 дней в неделю, а не только по воскресеньям. То есть все 24 часа в сутки и 60 минут в течение каждого часа наша жизнь обязана соответствовать тому, что нам заповедуется в данном отрывке. Далее читаем стихи с 11 по 13. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Мы с вами не должны участвовать в бесплодных делах тьмы. Божье чадо просто не может сосуществовать с делами тьмы точно так же, как свет и тьма не могут одновременно присутствовать в нашем физическом мире. Порой дела тьмы настолько отвратительны, что о них стыдно даже и говорить. Вот почему мы должны не рассуждать о таких делах, а обличать или осуждать их. Но это вовсе не означает, что верующий должен стать проповедником-обличителем. Просто свет жизни христианина должен сам по себе стать упреком и осуждением делам тьмы. Свет выводит на поверхность все то, что скрывает тьма. Более того, тьму невозможно рассеять проповедями о ней. Тьма рассеивается только при помощи света. В этом мире мы можем встретить очень много христиан, которые пытаются изменить этот мир с помощью критики или методом проповеди. Они пытаются наставить неспасенных людей увещеваниями о том, как именно те должны поступать. Но это, друзья мои, не самый удачный способ борьбы с тьмой. Не стоит только проповедовать о свете. Вы сами должны стать светом. Более того, никто не вправе указывать другим людям, как именно им надлежит поступать. Я постоянно получаю письма от своих слушателей, которые требуют, чтобы в своих передачах я начал осуждать определенные грехи. Однако я хотел бы, чтобы вы поняли, дорогие мои, что моя главная задача — это являть слушателям свет Божьего Слова. Дело в том, что никто не в состоянии завоевать человека для Христа, читая ему лекции или нотации, а также указывая на его недостатки. Не стоит и пытаться заставлять неспасенного человека изменить свое поведение, ибо он попросту не в силах этого сделать. Дабы иметь возможность изменить что-то, человек должен обрести рождение свыше. Поэтому перестаньте укоризненно качать головой и твердить такому человеку, как недостойно он поступает. Вы должны стать светом, а свет всегда оказывает влияние на тьму. Я вспоминаю одну женщину, которая посещала церковь, где мне довелось работать пастором. Она была хорошая христианка, однако ее отличала такая черта, как твердость и непреклонность характера. Однажды она подошла ко мне после собрания и попросила меня помолиться за ее мужа, который не являлся христианином. Я пообещал исполнить ее просьбу и начал регулярно вспоминать этого человека в своих молитвах. Через некоторое время эта дама вновь пришла ко мне. На этот раз она сообщила, что ее супруг начал посещать церковь, но так и не желает принять Христа своим спасителем. Затем она поведала мне одну любопытную подробность своей семейной жизни. Я узнал, что каждый день за завтраком она со слезами говорила мужу о Христе и необходимости принять его. За ужином она продолжала свое свидетельство, сопровождавшееся обильными слезами. Я моментально представил себе, что почувствовал бы я сам, если бы мне дважды в день приходилось видеть за обеденным столом плачущую жену. Поэтому я строго велел этой даме никогда более не заговаривать с мужем на тему его спасения. А еще я посоветовал ей начать готовить мужу самую вкусную еду, а также проявлять к нему особенную мягкость и нежность. «Вы знаете, эта женщина встретила мой совет с недоумением», — она сказала. «Но ведь так ничего не получится. И кроме того, мы ведь должны свидетельствовать». Дело в том, что она попросту не понимала, что на самом деле значит свидетельствовать о Христе. Тем не менее, она решила последовать моему совету, перестав донимать супруга своими уговорами и слезами. И что вы думаете? Менее чем через 6 месяцев ее муж отдал свое сердце Христу. А все дело было в том, что прежде он слушал не те проповеди. Она проповедовала ему вместо того, чтобы быть для него светом. Поэтому помните, дорогие мои, что тьму невозможно рассеять лекциями или нотациями. Тьму удастся победить только присутствием света. Далее в 14 стихе мы читаем наставление, которое невозможно исполнить с земной точки зрения. «Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Как может умерший человек воскреснуть из мертвых? Как может человек очнуться от духовной смерти? Только Бог в силах пробудить нас. Поэтому я думаю, что здесь Павел имеет в виду то, что верующие, которые впали в духовное забытие, должны проснуться. А теперь прочтем стихи с 15 по 17. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Это еще одно предписание, касающееся жизни верующего, который должен поступать разумно. Его поступки должны демонстрировать важность жизни для Бога. Главная цель христианина — это двигаться по жизни в соответствии с волей Бога. Верующий поступает в согласии с волей Бога точно так же, как поезд движется по проложенным рельсам. А все его поступки в этом мире демонстрируют, что он принадлежит Христу. Если вы приходите в дорогой магазин, то продавцы начинают усиленно бегать вокруг вас, проявляя чудеса рвения, лишь бы заставить вас расстаться с вашими деньгами. А теперь подумайте о христианах, когда речь не идет о зарабатывании денег. Проявляют ли они рвение, если дело касается христианской жизни? Да и вообще, живут ли они для Бога? Так вот, жизнь христианина в этом мире должна недвусмысленно показывать, что он живет для Христа. В Америке есть такая шутка. Никогда не спрашивайте американца, американец ли он. Если он американец, он сам покажет вам это даже без ваших вопросов. А если человек не американец, зачем заставлять его чувствовать свою неполноценность? Это, конечно, шутка. Но с ее помощью я хочу вам еще раз сказать, что христианин должен жить так, чтобы все знали, что он является Божьим чадом, даже не спрашивая его. Поэтому давайте будем внимательно следить за тем, как именно мы живем. Далее следует наставление о духовном опыте христиан. Надо сказать, что лично я верю в опыт. И вот о чем пишет Павел в 18 и 19 стихах. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Необходимо заметить, что 18 стих вовсе не является простым осуждением вреда пьянства. Несмотря на то, что в древнем мире злоупотребление спиртным было столь же распространенным грехом, что и в наши дни. Я даже не говорю о том, что данный грех может с легкостью погубить все современное общество. Тем не менее, здесь апостол вовсе не читает Ефесянам нотации о вреде пьянства. На самом деле, апостол проводит сравнение. Он говорит «не упиваться вином». Почему? Да потому что вино дает человеку временное облегчение, на короткое время обеспечивая эмоциональный подъем, но затем алкоголь низвергает человека в пропасть распутства и безнравственности, а в конце концов приводит его к состоянию опустошения, смятения духа и даже бредового исступления. Но вовсе не к этому стремимся мы с вами. Сегодня люди чувствуют потребность в чем-то, чего им остро не хватает. По моему мнению, это и объясняет повальное увлечение алкоголем. Обращаясь к бутылке, люди пытаются найти то, что им так необходимо. И действительно, если они не являются Божьими детьми, иного источника помощи им не найти. Однако истинное Божье дитя должно исполняться Святым Духом. И это должно стать неотъемлемой частью духовного опыта любого верующего. И что это значит — исполняться Святым Духом? Аналогию мы можем почерпнуть, используя образ пьющего человека, который рисует здесь Павел. «Пьющий человек одержим алкоголем. Встретив пьяного, вы безошибочно определите его состояние. И как бы в качестве противопоставления нам говорится, что верующим человеком должен владеть Святой Дух. При этом имеется в виду не какая-то излишняя эмоциональность, но нечто, дающее силы и энергию для совершения истинных Божьих дел». Когда мы исполнены Святым Духом, это означает, что Дух управляет нами и направляет нас. Жизнь верующего и тот факт, что он исполнен Святым Духом, тесно связаны между собой. Павел говорит, что человек должен поступать разборчиво и осторожно, а также исполняться Духом. Это заповеди, обращенные ко всем верующим. Исполнение Духом является способом постоянного обновления сил и радости в жизни верующего человека. Грамматическая форма глаголов, используемая в данных стихах, подразумевает непрерывность этого процесса. И наполненный Духом христианин не только поступает разумно и мудро, но и своим христианским характером являет наличие в нем плода Духа. Кстати, интересно отметить, что нигде верующим не дается заповедь креститься Святым Духом. Зато нам сказано, что мы были крещены в одно тело. Спрашивается, достигается ли это крещение какими-то усилиями с нашей стороны? Отнюдь нет, ибо Святой Дух возрождает нас и поселяется внутри нас. Божий Дух запечатлевает нас, а также крестит нас, вводя нас в единое сообщество верующих. Однако верующему самому надлежит исполняться Духом, чтобы служить Христу. Вот почему ученики собрались вместе в день Пятидесятницы. Им предстояло идти по всему миру, свидетельствуя о Христе, и для этого они нуждались в исполнении Святым Духом Божьим. И это, кстати, стало тем духовным опытом, который позволил им эффективно свидетельствовать людям о Христе. На мой взгляд, исполнение духом отчасти напоминает то, как на заправочных станциях мы заправляем бензином свои автомобили. Начиная утром новый день с Господом, я всегда говорю: «Боже, я хочу прожить сегодняшний день в духе, и сам я не в состоянии добиться этого. Мне нужна Твоя сила и Твоя помощь». Мы, верующие, должны начинать любой день, прося у Бога исполнения Святым Духом. Это исполнение настоятельно необходимо каждому христианину. Причем нужно понять, что вы могли быть исполнены Духом вчера или на прошлой неделе, но этого недостаточно для сегодняшнего дня. Я постоянно заправляю свой автомобиль на одной и той же бензоколонке и хорошо знаю ее владельца. Однажды утром он лично помогал мне залить полный бак, а потому был очень удивлен, когда на следующее утро увидел меня вновь. Я объяснил ему, что мне пришлось ездить в другой город, где у меня состоялось несколько встреч. А когда у человека насыщенный график, не мудрено, что бензин расходуется быстро. Аналогичным образом обстоит дело и в случае исполнения духом. Когда вы исполнены духом, вы будете делать что-то для Бога и будете поступать по духу. Но это не значит, что этого исполнения духом у вас хватит и на завтра. Пользуясь автомобильной терминологией, скажу, что необходимо дозаправлять опустевшие баки. Именно поэтому мы можем стать свидетелями тому, как сегодня какой-то человек особым и необыкновенным образом используется Богом, а на следующий день чувствует опустошение и бессилие. Я сам сталкивался с подобным ощущением, а потому я уверен, что и вам доводилось переживать то же самое». Вот почему нам всем нужно постоянное исполнение Святым Духом. Это позволит нам ежедневно поступать по Духу. При этом временами мы можем спотыкаться и падать. Я вспоминаю то время, когда мой внук только учился ходить. В тот период его коленки постоянно были покрыты ссадинами и синяками. Однако он вновь поднимался на ноги и опять пробовал ходить. В конце концов, он научился не только ходить, но и бегать, и прыгать. Бог тоже хочет, чтобы мы с вами учились поступать по духу, а для этого мы тоже должны исполняться Его духом. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!